Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи. Это «Курс дядюшки По». Я Дмитрий Потапенко. И, как всегда, в это время мы поговорим об экономике. Экономике простых вещей, сложных вещей, людях, которые эту экономику создают, развивают. Развивают с помощью своих навыков. Бывает у нас что-то вещественное, а бывает то, что можно заложить в голову. Как правило, это остается надольше и прилетает как... Пуля дум-дум, если кто забыл, пуля прилетает в одно место, как говорили, а вылетает в другом месте. Поэтому сегодня мы поговорим о великом и могучем. Ну, только не русском языке, а всяческих разных языках. У меня в гостях Мария Солонина и Юлия Костевич, основатели и совладельцы агентства «Лингвиста». Мария, Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий.
Да, добрый. Так, давайте начнем, девушки, с главного. Ну, ведь... Переводчиков-то вот с телега. Че вдруг-то? Че вот вы? Ну, понятно, что, скорее всего, как говорится, на традиционный вопрос how much such watch и далее везде вы этот анекдот тоже помнили. Да, как говорится, MGMO finished. Но ведь действительно переводчиков-то очень много, и людей, которые умеют этим заниматься, тоже много. Че вдруг-то вы решили в эту очень непростую сферу пойти, и самое главное, ну, ее как-то стандартизировать, потому что в данном случае вы, я так понимаю, не столько переводите, сколько, в общем, делаете сервис. Ну?
Да, верно. Именно так мы делаем сервис. Почему решили пойти? Потому что, ну, изначально шли от себя, как бы это неправильным не казалось, но изначально мы шли от себя. Мы вместе учились на...
MGMO finished?
Почти МГИМО, да. В Томском педагогическом университете на факультете иностранных языков. Закончили успешно. И я как-то сразу пошла вот по специальности работать. Юля немного отвлеклась на другие дела. Но потом как-то судьба нас свела снова, и мы вот решили развивать это дело переводческое.
Ну, это да, понятно, что самое поганое – это пойти от себя. А ну, рынок-то, в общем-то, был заполнен, на мой взгляд, с точки зрения таких услуг. Как на нем-то существовать? Ну, как сегментироваться? Как, где в наше так называемое уникальное торговое предложение, как говорят проклятые маркетологи? Юль, скажите мне.
В чем ваш... Мария тоже мне передает микрофон.
А у вас там один на двоих, я понимаю.
Один на двоих, да.
Надо было все-таки подготовиться, купить хотя бы два. Так. Так, банкуем.
Ну, вопрос качества никто не отменял, на самом деле. Всего везде много. Но то, насколько качественно ты что-то делаешь, это всегда было, есть и будет в цене. Вот. Это один момент. И второй момент, то, что сегодня, благодаря открытому пространству и вот этой классной штуке под названием интернет, ты никак себя не ограничиваешь территориально. То есть ты можешь работать на любой территории с любыми заказчиками и с любыми поставщиками услуг, так скажем. Вот поэтому мы решили в это окунуться. Мы поняли, что мы можем делать качественно, и что с точки зрения организационной мы можем организовать, ну, так скажем, сделать эту услугу доступной не только для томского рынка, но и для рынка всей России, а то и всего мира.
Окей, хорошо. Ну, в данном случае вы, получается, выступаете, опять-таки, повторюсь, не в качестве переводчиков, а в качестве менеджеров, то бишь организаторов этого процесса.
Конечно, да.
То есть
да,
вы проклятые эксплуататоры труда ваших бывших коллег, судя по всему.
Ну, это если с одной стороны посмотреть, но есть и другая сторона, да, где
вы
мы
им работу даете.
Да, совершенно верно.
Окей, хорошо. А когда подразумевается слово «качество»? Вот, ну, для меня, например, да, человек, который пользуется периодически, не часто, могу сказать, переводами, правда, в зарубежных странах, и большую часть ее для тех бизнесменов, которых, там, с которыми я работаю, я могу сказать, что, ну, там, на переводах, ну, больше выгадывается время, чем необходимость перевода, потому что когда ты работаешь в стране долго, то тут есть хитрость, когда тебе переводят то, что ты уже понял, то, собственно говоря, у тебя есть время на ответ. Ну, это все те, кто профи, уже это понимают.
Да.
Вот. Хотя бы в черне. Понятно, что до тонкости ты этого не понимаешь. Но вот, опять-таки, как определить-то качественно-некачественно? Вот слово «качество» мне не очень нравится как предприниматель, потому что я его реально не понимаю. Вот как вы, опять-таки, доносите это своим клиентам, с помощью каких инструментов, и почему, ну, условно говоря, вас считают качественным, а может быть, есть те, кто более качественный, чем вы?
Ну, понятие качества – это, в первую очередь, наверное, решение задачи, стоящей перед заказчиком. То есть, если это письменные материалы, да, какие-то документы или презентационные материалы, например, компания планирует экспортировать в какую-то страну, там, допустим, в Китай, все сейчас хотят, да, экспортировать в Китай. И,
не важно что, даже если это в Китай, вообще нафиг не упирается, да, там 11 лет уже сидят, да, точно.
Вот. И, соответственно, нужно грамотно себя представить на языке той страны. В данном случае решат эту задачу грамотно переведенные материалы на китайский язык. При этом они должны быть переведены, естественно, носителями китайского языка, с учетом там всех местных особенностей, грубо говоря, локализованные, да. Это вот в случае там выхода на экспорт. Такой перевод можно будет назвать качественный, который позволит заказчику решить его задачу, то есть найти себе партнеров, покупателей, которые его адекватно поймут и смогут договориться с ним на тех условиях, работать, на которых ему выгодно. Что касается устного перевода, то это тоже должен быть переводчик, который поможет заказчику решить стоящие перед ним задачи на переговорах, если это переговоры. Если это конференция, то грамотный, адекватный, полный перевод материалов на конференции. Как-то так.
Ага, окей, хорошо. Зачем обращаться к вам, если можно найти какого-нибудь фрилансера?
Можно.
Если у вас есть на это время, пожалуйста, вы можете сделать это сами. Это свободный выбор. То есть, если у вас есть время и компетенции, чтобы найти хорошего специалиста, с которым вам не придется краснеть там при ваших партнерах на переговорах, пожалуйста, вы можете сделать это самостоятельно. А можете отдать это на аутсорсинг тем людям, которые понимают, как это сделать, которые знают, где искать, и которые знают, как искать. Как правильно.
Ну, смотрите, то меня терзают смутные сомнения, но в данном случае я вижу, что у вас есть, по крайней мере, два таких грубых конкурента. Ну, это там сайты freelancer.ru или там еще парочку, там они там фрилансер по-разному пишутся. И, как минимум, мне кажется, Юду. Скажите, это так или не так?
Ну, да. Честно говоря, нет. То, что вы назвали, это не наши конкуренты. Ага. Там скорее фрилансеры по другим специальностям водятся, а переводчики водятся на специализированных переводческих сайтах.
До которых заказчик не добегает?
Ну, до которых заказчику, да, нужно добраться, суметь там отобрать нужного человека, суметь его потом как-то протестировать, договориться с ним в условиях там оплаты, сотрудничества и так далее. Это же все тоже время, деньги.
Ну, согласен.
Знания, опыт.
А как поверить вам?
Плюс фрилансеры еще имеют обыкновение человеческий фактор, да, включать, болеть, исчезать. У них там всякие форс-мажоры случаются. Если вы поставили на одного человека, то он вас может в определенный момент подвести. А если вы работаете с компанией, то вам просто обеспечат замену. Если это письменный перевод, то чаще всего вы просто даже не знаете, кто его выполняет, какой переводчик, какой редактор над ним работал. Вы просто получаете готовый продукт. Ну, с устным переводом, да, вы понимаете, с кем вы работаете. Но здесь тоже заказчики нам могут сказать: знаете, вот в прошлый раз тот переводчик, с которым я в прошлый раз работала, он меня устраивает больше по каким-то там неформальным признакам, да, там, не знаю, лучше улыбается или там более теплый там тон голоса или еще что-то. И мы это учитываем.
А как вы выстраиваете рейтинг внутри, соответственно, вот, ну, грубо говоря, этого персонала? Потому что я так понимаю, что это один из ключевых факторов.
Да, да. Тоже упомяну, что внутри в компании у нас в штате работают исключительно менеджеры, то есть организующее звено. Все переводчики, редакторы, там устные, письменные переводчики, верстальщики и так далее, они у нас все на внештатной основе привлекаются. Под каждый проект мы подбираем наиболее подходящего. И есть те, которые составляют костяк вот таких внештатных исполнителей, да, их порядка там 50 человек, с которыми мы регулярно сотрудничаем. И, естественно, это уже проверенные, надежные, адекватные люди, которые в какой-то тематике там дают стабильное качество. И да, мы их постоянно оцениваем. То есть каждая работа каждого исполнителя, она оценивается. Оценивается нами внутри и снимается обратная связь от заказчика. И, естественно, да, выстраивается определенный такой неформальный рейтинг, по которому мы принимаем решение, с каким исполнителем, по какому проекту мы работаем. Кого лучше привлечь на перевод юридических документов, кого лучше на перевод там маркетинговых и так далее.
Угу. А если говорить о, соответственно, вот, каналах продвижения, какой наиболее выгодный канал продвижения по вашим оценкам?
Ну, на данный момент, наверное, это рекомендации наших текущих
заказчиков. Традиционный сарафан?
Да.
Традиционный сарафан. То есть это когда к нам приходят по рекомендации какого-то из наших, одного из наших заказчиков. А потом традиционно это продвижение в интернете сейчас тоже достаточно активно работает. Это, ну, наш сайт работает, который нас достаточно хорошо продвигает. По крайней мере, в Томске к нам обращаются большинство людей по поиску в интернете. То есть там мы работаем не только с юридическими, но и с частными заказчиками. Если нужен перевод там документов каких-то, то при поиске перевод документов в Томск, то мы неплохо светимся, и к нам приходят таким образом. Есть разные еще каталоги компаний в интернете, тот же DoubleGIS, которыми частные заказчики тоже очень активно пользуются, и не только частные, кстати. Соцсети работают, как бы это банально ни звучало, они работают, по крайней мере.
Личные контакты.
Да, личные контакты, вот личная сеть контактов в соцсетях, она так или иначе тоже приносит заказчику.
Давайте вот три заказчика, прямо их типологию. Кто это, что это, ну, люди, компания, если это компания, то какая? Вот прям вот кладем трех клиентов на слайсер, и прям вот, как я всегда своим коллегам говорю, мы не продаем товар до сих пор, пока мы не знаем, как зовут кошку клиента. Вот три кошки клиента я хотел бы от вас услышать.
Это зарубежные заказчики, зарубежные компании, которые делают бизнес в России.
Так.
Которые приезжают сюда, работают со своими клиентами, работают с поставщиками. Вот это номер один. Дальше номер два. Это крупные зарубежные агентства, так скажем.
Переводы.
Да, агентства переводов, которые делают заказы для таких зубров, как Google, например. И прочее.
То есть они берут заказы на все языки, которые необходимы, и в каждой стране этого языка
есть поставщик. Ищут,
да, местных поставщиков, которые на этот язык проводят локализацию. Вот мы выступаем таким моноязычным поставщиком для таких мультиязычных поставщиков.
Так, это, ну, агрегатором вы в данном случае выступаете. Так, и...
Да. Ну, и третий, наверное, это российские экспортеры. Это компании, которые хотят выходить на зарубежные рынки, либо которые работают на зарубежных рынках.
То есть у вас, если вот сейчас мы пробежались, по сути дела, это, ну, в общем, юрики, а не физики, большей части.
Ну, почему? Физики у нас тоже есть, но нам больше нравятся юрики.
А за что же вы так физиков-то под нож-то пустили? Это чем они вам не угодили? Плохо заказывают или плохо платят? Или вообще не понимают, чего хотят?
Нет, они на самом деле хорошие. Они платят сразу, это у них большой плюс. Платят чаще всего наличными, это тоже большой плюс.
Однозначно. Но налоговая служба нас, надеюсь, сегодня не слушает, а если и слушает...
Да, пусть и слушают, у нас все чисто.
Да, ушки, да. Так, ну...
Юрики, они привлекают тем, что они регулярно заказывают и заказывают хорошие объемы. Вот это в них привлекает. То есть они обеспечивают стабильность. И с ними меньше волокит, вот такой ежедневный. Да. То есть у них заказы крупнее, и вот менеджерская нагрузка по ним, соответственно, меньше, чем вот по мелочевку, когда делаешь для частников.
Окей.
Вот.
Хорошо, у вас в команде сколько человек? Ну, я имею в виду не те, кто на фрилансе сидит и кого вы привлекаете, то есть как песочные часы, а вот сколько у вас человек и что это за люди? Чем они занимаются по функционалу?
На данный момент у нас 6 сотрудников в офисе. Это вот мы вдвоем с Юлей, и еще у нас 4 менеджера. Угу. Один менеджер у нас специализируется на работе с нештатными исполнителями, то есть HR-менеджер у нас такой.
Ресурс.
Да. Все остальные это менеджеры проектов, то есть 3 менеджера проектов плюс к нему.
Что они делают физически, что делаете вы? Пока то, что кроме того, что вы паразитируете на костях практически ваших коллег, Все делайте по функционалу. Если...
Нет, здесь очень хочется возразить, Дмитрий. На самом деле, что касается паразитирования и костей... вот.
То есть вы не кости не оставляете, то есть доедаете и это?
Нет, мы на самом деле очень, очень хорошо платим тем людям, с которыми мы работаем. Я имею в виду фрилансеров. В отличие от крупных игроков рынка, которые работают на других условиях. Почему? Потому что мы держим стоимость достаточно высокую. Наша стоимость выше, чем стоимость московских наших коллег. Вот, да.
Тут вы просто Москву сейчас прямо ножками так тын-дын-дын втоптали. Красиво, хорошо.
Ждем ваших камерных вопросов.
Не-не-не, ну я наоборот. Я же это тут вопросы, я думаю, что должны посыпаться к вам. Тут у вас просто должны просто сейчас сломануться из Москвы в Томск за несколько тысяч верст.
У нас даже был случай, когда мы встречались с коллегами в Москве, и изначально было так, что они думали, что они нам предложат подряд. А потом они сказали, нет, давайте, может быть, мы у вас лучше поработаем.
Но...
было и такое.
Неплохо. Вот, да.
Тут, с одной стороны, неплохо, с другой стороны, есть определенные нюансы, да, то, что держать стоимость сегодня на перегретом рынке, пресыщенном рынке, да, достаточно сложно, но, тем не менее, мы вот пока себе не изменяем. 8 лет работаем и пока не изменяем. Да. Нам нравится.
Заказчик наш, который готов за это платить, за то качество услуг, которое...
И мы ищем таких заказчиков, мы выбираем. То есть мы активно просеиваем то, что нам не подходит, и берем лишь только тех, вот кому и мы подходим, кто и нам подходит.
Хорошо, но при такой маркетинговой политике, это обычный маркетинг, не вижу никаких препятствий держать, на самом деле, это вам на многих рынках, вы, там, может быть, и не читая маркетинг, делаете правильно, когда плохо продается какая-то бутылка водки, то самое главное, это поднять на нее цену, не опустить, а поднять.
Ну, отчасти нет, на самом деле, да. То есть, это признак качества, это работает. То есть,
оно работает всегда, но даже к качеству не имеет никакого отношения. Если плохо продается товар, поднимает цену. Вот это один из принципов там очень-очень древнего маркетинга. Не суть. Но вопрос тогда, давайте определимся с географией, потому что от Москвы вы находитесь минимум, по-моему, в 5 часах лета, как мне не изменить.
Четырех.
Да. Ну да, чуть поменьше. Окей, хорошо. Ну, это как мы все-таки по географии, если попилим наших заказчиков, откуда они?
60% это зарубежные заказчики.
То есть они вообще вас не видят?
Физически нет.
Ну, иногда, очень редко, но мы где-нибудь можем встретиться на какой-нибудь зарубежной конференции специализированной перевозки.
Либо поехать подписать контракт в компанию заказчика.
Заехать подписать контракт и посмотреть.
И все, и потом мы друг друга действительно не видим. Мы общаемся удаленно по электронной почте, по телефону, если возникает такая необходимость. Но, как правило, на начальном этапе такая необходимость может возникать, а дальше, когда процессы отлажены и всем все нравится, это все делается вот, удаленно.
Ну, тут очень важен первый контакт. Хорошо, да, если не брать сарафан. Сарафан, понятно, что вас кто-то рекомендовал и вас могут не видеть. Если мы возьмем так называемого клиента, который пришел свободным бреднем, каким образом вы с ним общаетесь и откуда он, кстати, приходит? Вот совсем забыли, сарафан отрезали, все отключили, рекомендации отключили. Вот со свободного рынка пришел, соответственно, как мы с ним общаемся?
Также, если он пришел по электронной почте, значит, мы с ним общаемся по электронной почте. Если он пришел по телефону, значит, продолжаем по телефону. То есть здесь мы стараемся зеркалировать заказчика. Как ему удобно, так и общаемся. Если это где-то недалеко, там в пределах соседних городов, мы можем съездить, повстречаться.
Для Сибири соседний город, это, я так понимаю, километров 300-400, как обычно.
Да. Ну, самый соседний, это Новосибирск.
Да, господи, 5 минут в общем...
Да, 4 часа на электричке, либо 3 часа на машине.
Да, это просто для тех, кто в Центральной России живет, потому что когда мои коллеги, опять-таки, в Томске и в Омске говорят, ну, мы тут поедем до соседнего города, там, верст за 300, за 400, это считается, ну, так, действительно, съездили в соседний город. Да, рядом же, господи, что там?
Да, можем созвониться по скайпу, если кто-то далеко. Но
если нужно,
нужно посмотреть друг на друга, можем созвониться по скайпу и посмотреть друг на друга.
Хорошо. А насколько на вашем рынке важны, соответственно, ну, слово репутация между вас как агентствами, потому что вы работаете же как агентство, агентств по переводу очень много. И, соответственно, насколько вот репутация топит или поднимает? Потому что я понимаю, что ответ будет очевидный, что да, поднимает, но ведь есть же те, кто ушли с этого рынка. Есть же те, кто есть те, кто работали с теми, кто ушли с этого рынка.
Есть, да.
Да.
Репутация однозначно важна, вы правы. Но здесь еще многие обращают внимание на стоимость в том числе.
Но вы же дорогие, вот вы дорогие.
Мы дорогие, да.
Ужасно.
Мы дорогие. Но при этом, поработав с нами, заказчик понимает, за что он платит. И обычно остается с нами надолго. То есть здесь. Он, конечно, может выбрать того, кто подешевле, но нам часто приходится переделывать работу за теми, кто подешевле. И ну, здесь всегда выбор за заказчиком.
Когда... Тут кроме качества, наверное, играет еще один очень важный момент, такой как ответ на потребности, что ли, и решение задач заказчика, вот, который он перед собой ставит, оперативно, глубоко, ну, то есть на том уровне, на котором нужно ему.
То есть уровень проработки каждого запроса тоже здесь. Вот многие отмечают, что...
Гибкость его взаимодействия, да, скорость реакции, скорость, за которую, ну, обращается, так скажем, документ вот от того момента, как заказчик его нам отправил и как он его получил в готовом виде.
Плюс это все играет. Готовность брать на себя какие-то дополнительные задачи.
А именно.
То есть в этом, например... У нас есть компания британская, журналисты. Они приезжают в Россию снимать кино о российском спорте. Ну, не кино, а
видеозарисовки. Это спортивный журнал. Да, это спортивный журнал.
Мы с ними начали работу в 2010 году и до сих пор сотрудничаем. То есть они периодически наездами бывают в Россию и заказывают у нас устных переводчиков на такие вот поездки для проведения там интервью и так далее. Плюс заказывают трансферы у нас. То есть мы им там в нужных городах обеспечиваем там такси, минивэн.
Ну, консьерж такой сервис получается.
И между городами. Ну, не только в городах, но и между городами.
Да, и плюс вот в этом году они приезжали на Кубок Конфедерации в несколько городов России. И мы им там организовывали интервью. То есть мы непосредственно под их запрос искали нужных людей, договаривались с ними о встречах, об интервью, плюс организовывали съемки в нужных местах, то есть, допустим, там,
добывали разрешение, да, так скажем, на
площади. Нужно было получить разрешение на съемку. Вот мы занимались такими задачами.
Ну, это такой консьерж-сервис. Хорошо, почему тогда вы не в Москве?
А зачем? Мы отсюда все умеем делать.
Ну,
мы думаем про Москву, потому что там, конечно,
деньги мира
доступ,
здесь же.
Доступ. Ну, мы хотим Москву перевести сюда.
Ну, хорошо, я не супротив. Да.
Перевести вы к нам. Мы хотим начать здесь работать. Нет, мы хотим работать так, чтобы Москва начала подтягиваться сюда.
Ну, не, ну в Томске, в связи с тем, что я выступал много перед студентами, это как центр, один из центров научных, он вполне имеет право на жизнь. Другое дело, что он зачастую обделен, скажем так, федеральными законами, которые сначала отсасывают от всех регионов, да, а потом все туда, может быть, десятую часть выдает, поэтому... В этом смысле...
Ну, нам здесь нравится. Нет, нам здесь нравится жить. Мы не хотим переезжать в Москву, допустим.
Но здесь же все деньги мира. Ну, по крайней мере, нашего мира.
Нет, вопрос относительно того, что продажи сделать где-то вот на московской территории, да, вынести туда. Этот вопрос стоит, и мы над этим думаем. И когда-нибудь, может быть, если прямо сильно захотим, мы это сделаем.
С другой стороны, когда мы начинаем думать об открытии филиала и считать затраты, и
Москва думать, это слезам не верит, тут кратно все дороже.
Да, и думать, а чем будет отличаться, собственно, человек, сидящий в Москве и совершающий какие-то там звонки, продажи, там встречи, от человека, сидящего в Томске, совершающего то же самое, ну, за исключением личных встреч. И вот выхлоп здесь, разница в выхлопе.
Нет, ну это ты сейчас про человека говоришь, а есть же еще возможность виртуального, так скажем, офиса, да. То есть наша задача сделать так, чтобы те люди, которые ищут Россию через Москву, чтобы они нас видели, потому что у нас вот здесь есть сложность. Потому что все, кто ищет Россию, они начинают с Москвы искать, а в Москве нас не видно. И вот над этой задачкой мы работаем сейчас.
Но это не обязательно переезжать в Москву для этого.
Ну, в некотором роде да. Окей, хорошо. Когда мы говорим по раскрутке, вот в выдаче вас-то, в общем, особо нету. То есть, если взять...
А вы проверили, да?
Обидеться.
Человек готовил.
Да, у нас по-другому не бывает. Так вот, все-таки в Яндексе там стандартный набор агентства переводов, он, ну... Очень сложно там как-то это все выкрутить, потому что запросов это несколько миллионов. И самое главное, выдать в выдаче очень несколько миллионов. Там подняться именно вот лобово практически невозможно.
И... Тем не менее, к нам обращаются, и обращаются не только из Томска. Угу. Мы определенным образом светимся.
Но все-таки ваши клиенты, это Томск и, ну, условно говоря, Сибирь. Если по географии.
Нет.
Если возьмем 100% клиентов, сколько клиентов откуда? Ну, там, не знаю, вот 100 клиентов действительно.
Ну, вот 60, я сказала, это будут зарубежные. Зарубежные.
Они там находятся, не находясь в России, правильно?
Да, угу. Да. У них нет офисов в России.
Так. Если их там разрезать, какие страны?
Германия, Италия, США, Чехия, Латвия. Китай вот сейчас появился. Кто еще? Том сейчас активен. Ну, вот это основные, наверное. Да, основные я назвала. Польша есть.
Ага. Так, хорошо. 60%.
Литва недавно пришел.
Прилетел, что называется.
Да, прилетел. Вот. То есть вот эти 60% составляют эти страны у нас. На все, что касается остальных 40, тут, наверное, процентов 25 это не томские заказчики, процентов 15, соответственно, остается на Томске.
На Томске. Okay. Томске вообще очень мало. То есть у нас в Томске физики.
Да, окей. На этой оптимистичной ноте мы прервемся буквально ненадолго. Нам тоже иногда нужно зарабатывать деньги на нашей офигительной рекламе. Не переключайтесь.
Курс Потапенко. Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
И снова всем доброго вечера. Это «Курс дядюшки По». Я Дмитрий Потапенко. И мы продолжаем говорить на традиционном, как говорится, «Sprechen Sie Deutsch». Я das ist fantastisch. Итак, у меня в гостях Мария Солонина и Юлия Костевич, основатели и совладельцы агентства «Лингвистон». Мы ушли в первую часть на том, что, в общем, у вас физики в основном в Томске. Что за физики? Три прямо до кошки клиента. Что это за физики такие?
Физики – это частные заказчики, которым, ну, как правило, нужен перевод документов.
Понимаю. Кто то это? Давайте.
Номер один портрет – это студент, который едет учиться или работать за рубеж. Ему нужно перевести документы для поступления в какой-то зарубежный вуз.
И он к вам с большим... А откуда у студента деньги? Они же все впроголодь на дошираке живут.
Да ладно, уже не те времена.
Не то, все поменялось. Они приходят и кидают котлету, что называется, бабла, говорят, переведи мне тут.
На самом деле все очень сильно изменилось, и студенты, вышедшие из университета, плачут, что они зарабатывали больше, получали больше в студенчестве, чем сейчас на новой работе.
Окей.
Нет,
так,
на самом деле,
что-то я иногда упускаю. Хорошо, со студенчеством. Так, второй.
Да, плюс Томск сейчас очень активно привлекает зарубежных студентов на учебу в томских вузах. И у нас появляются в офисе иногда разные национальности, которым нужно перевести на русский их документы. То есть из Камеруна девушка вот приходила, негритянка, из Китая приезжает, из Вьетнама много, из Франции, из Нидерландов. То есть вот такие иностранцы к нам захаживают, мы тут с ними, пользуясь случаем, общаемся на разных языках и переводим им документы на
русский. Практикуетесь, как говорится.
Да.
Хорошо, а экзотические языки попадаются?
Экзотически.
Ну да, потому что, особенно если вы начали рассказывать, я, поскольку последние там, ну, у нас есть такой небезызвестный институт, я от него очень рядом живу и регулярно проезжаю, Мумба-Юмба называется, или Патриса Лумумба. Там разные студенты, я, поскольку еще помню, это советских времен, там были очень экзотичные такие языки, там что-то, по-моему, урду это называлось, такой вот был такой язык, вот.
Ну, На самом деле, с такими языками, вот прямо типа урдуль, там, тамильский какой-нибудь, мы не работали. Бывают какие-нибудь запросы, но чаще всего они не подтверждаются. Mm-hmm. Вот. Ну, такие самые экзотические, если можно их так назвать, это вьетнамский, чешский, словацкий, сербский. Mm-hmm. Ну, такие не экзотические.
А зачем они обращаются к вам? Они обращаются, условно говоря, к, ну, студенчеству обычно сильно своими, там, не знаю, студенческими общинами. И, ну, через какие-то там, ну, через вторые, третьи руки не выйти, например, на человека, который, пусть и там, ну, там, не знаю, девушка из Камеруна, скорее всего, на французском говорила? Или...
Да.
Ну, потому что я просто так вспоминаю, да, какая, где какая колония была. Почему не обратиться к своей коллеге, там, которая знает, может перевести с французского на русский? Чаще а тут вам придется, нужно... а вам надо прийти и заплатить.
Чаще всего нужно заверение таких документов, перевода. Это либо делается у нотариуса, нотариальное заверение, подписи переводчика. То есть переводчик идет со своим дипломом, паспортом, показывает нотариусу, я владею этим языком. И нотариус заверяет его подпись под переводом. Это один вариант. И второй вариант – это заверение печатью, подписью компании, которая занимается переводами, то есть агентство переводов.
А, понятно. Но в данном случае...
Это фрилансеры сделать не могут чаще всего.
Ну, то есть,
это
да.
Ну, и еще один момент. Это, опять же, качество. То есть очень важно, чтобы все было переведено корректно, и каждая циферка совпадала с той циферкой, которая есть в реальном паспорте или в реальном документе об образовании. Потому что эти документы подаются, допустим, в какой-то вуз зарубежный, если мы говорим про тех студентов, которые едут на учебу. И когда вам заворачивают ваши документы и говорят, ребята, вы не проходите, потому что у вас там цифра в дате рождения не совпадает, это очень грустно. И поэтому студенты все-таки уже, видимо, научились. Я так думаю, что изначально практика была та, которую вы описали. Но со временем это выходит вот на другой уровень, когда хочется, чтобы было сделано все качественно, быстро, и одно окно, чтобы было, да, чтобы не бегать, потом не заверять, избавить себя от какой-то дополнительной суеты.
Окей, если говорим в целом о рынке, как бы вы его оценили? Потому что вот, ну, не знаю, Петербургский экономический форум, вы там, ваши люди там работают?
Нет, пока нет.
А с чем связано? Ну, там же большое количество переводов. Или там все...
Там связано, что все идет через тендеры.
Угу. Вы не принимаете участие?
Мы принимаем участие, но поскольку у нас ценник достаточно высокий, нам в тендерах пока что сложно.
Делать там нам нечего. Мы тут попробовали, поиграли полгода в эти игры. Вот, и как-то вот нам сложно с этим работать. Мы выиграли при этом, то есть, несмотря на то, что все грустно, и, ну, аналитика показывает, что нам пока там не место, но вот, тем не менее, один проект мы выиграли, и это Питер. Это питерская компания, с которой мы успешно отработали полгода, и вот надеемся, что в перспективе продолжим сотрудничество. Потому что все, ну, то есть, им нравится, они готовы продолжать.
Но в целом в тендерах ситуация грустная. Там есть начальная цена максимальная, от которой нужно падать вниз. Эта начальная максимальная цена определяется, ну, средняя выводится там на основании нескольких коммерческих предложений. То есть это средняя по рынку, и от нее нужно падать вниз. И если мы там падаем на 5-10%, то есть те, кто падает на 40% и на 50%.
Да. Победители выигрывают при падении 50-40%.
И вопрос, да, как, ну, кого они привлекают за эти деньги, да, какого уровня специалистов, и на чем они зарабатывают.
Тут вот Дмитрий говорил про кости.
Ну, кто-то кого-то должен обглодать, потому что тут вариант...
Нет, а это на самом деле есть, и сейчас вот эта вот тендерная система последние 5 лет, она очень сильно попортила рынок, да, и попортила уровень доверия между фрилансерами и агентствами, потому что, ну, если изначально, да, когда это только все начиналось, агентства могли себе позволить там, ну, поддерживать нормальный уровень оплат и своевременность оплат, то сейчас с каждым годом играющий загоняет себя все в больший угол.
Ну и
мягко. И вынужден просто задерживать оплаты, вынужден как-то, чтобы оставаться на плаву, он, ну, пользуется той ресурсной базой, с которой он работает. К сожалению.
То есть практика крупных агентств, вот, которые тендеры выигрывают, выходит до абсурдного. По крайней мере, переводчики жалуются на то, что, допустим, согласовывают работу сначала по одной ставке, а когда дело доходит до оплаты, либо очень долго тянут с оплаты и ссылаются на то, что, ну, вот мы ждем от заказчика деньги, вот-вот должны оплатить, задерживают и так далее. Это несколько месяцев может тянуться. Либо просто говорят, знаете, по этой стоимости, которую мы вам согласовали, оплатить не можем. Только вот по такой. И срезают ставку, там, не знаю, на 30%.
Окей, хорошо. Скажите, а нужны ли вы рынку? Как агентство. Вот объясню почему. Мы все много часто говорим про так называемую уберизацию. Вот пофантазируем. Uh-huh. Представим, что появился Uber для переводчиков. То бишь, когда заказчик просто выбирает, uh-huh. Вот прямо вот как оно есть. Зачем это? Вы же уберете тогда.
Ну, такие системы уже есть. Да?
Uh-huh. Uber есть для переводчиков.
Так. Есть определенные системы, которые работают по этому принципу.
Как она называется-то хоть? Расскажите нам, хоть мы услышим.
Я вот о которой точно знаю, SmartCat. Угу. То есть система, где заказчик размещает заказ, и переводчики его выполняют. Точно не скажу даже, знает ли он там, кто выполняет, либо не знает. Но, тем не менее, это вот по принципу там какого-то Uber сделано. Угу. Вот. Тем не менее, у каждого заказчика есть свои потребности, и да, кому-то этот Uber просто не подходит.
А почему, на ваш взгляд?
Стабильность качества, я думаю. То есть люди хотят, чтобы с ними работали постоянно одни и те же.
На одном уровне. И на одном уровне качества, чтобы выдавалось.
Угу. Понятно. Это в данном случае переход, грубо говоря, с такси, которое ты не знаешь, кто приедет, на, в общем, некое индивидуальное решение.
Какие-то гарантии и удобства, наверное, гарантии и удобства.
Да, именно так. То есть вы заказываете такси и не знаете, какая машина вам будет назначена. Угу. И тогда вы ходите и ощущаете неприятный сюрприз. Вот здесь также может быть, что перевод-то могут вам выполнить, а что вы получите в итоге?
Ну и здесь, опять же, временные затраты тоже. То есть, если вы работаете, то есть хотите сократить затраты, то вы их, по большей части, наверное, условно сокращаете, потому что у вас в штате обязательно должен быть человек, который будет вести вот эту всю организационную нагрузку. То есть нужно же найти это, нужно найти этот ресурс, нужно на этом ресурсе найти нужного человека, нужно как-то его проверить.
Либо людей,
либо команду. То есть если у вас большой объем, то вам нужно искать команду.
Распределить. Потом собрать все вместе, там проверить, опять же, и так далее. А если еще и сверстать, то это еще и дополнительно вам верстальщика надо будет искать. Всех потом оплатить отдельно каким-то образом. У каждого там свои способы оплаты и так далее.
Хорошо, да, некоторый набор движений надо сделать, но не фатальный такой все-таки. На ваш взгляд, насколько является угрозой, первое, такой Uber, второе, является ли угрозой развития, в общем, интеллектуальных систем перевода? Если уж говорить по-простому, там тот же Google переводчик и Яндекс переводчик, для каких-то простых вещей очень сильно продвинулся. То есть, если раньше он, конечно, совсем mm-hmm. коряво был, а вот сейчас-то он такой. Насколько для вас это угроза или это вообще другой сегмент?
Нет, в определенном смысле, я думаю, кусок рынка эти системы съедят. Однозначно. Mm-hmm. То есть, кому-то придется уйти. Но придут те, кто мало от них отличается. То есть те, кто выдает вот качество, не сильно отличающееся от них, те уйдут однозначно, их заменят роботы. А там, где есть определенная доля вот какого-то неформального, индивидуального подхода, интеллектуального труда, те останутся однозначно.
Угу.
Потому что пока мы не видим такой угрозы, что нас заменят роботы.
Вы обозначили, что касается простых задач. Что касается бытового уровня общения, там да. А если мы говорим про специализированные какие-то задачи и тематики, то здесь, конечно, большой вопрос, как это и через сколько все это возможно.
Смотрите, я неоднократно, и, наверное, вы видели в интернете такие приблуды, которые вставляешь в ушко, и она, по сути дела, там тебе переводит в режиме реал-тайм. Понятно, я так понимаю, что она несколько коряво, там, особенно, я думаю, что какие-нибудь восточные языки, потому что там очень много оттенков. И mm-hmm. там тональности еще очень важны, потому что вообще тональные языки. Mm-hmm. Так вот, но тем не менее, это не только бытовой, это же может быть и околопрофессиональный, просто система-то совершенствуется.
Нет, вы поедете с этим на переговоры, на важные переговоры, да, на сделку, там, где вы будете проговаривать условия взаимодействия. Вы с такой штукой в ушки поедете?
Я бы сказал так. Значит, я бы потому что в важных переговорах важно не, как я уже говорил, выше, выше не знание даже самого переводчика, а просто на его самого наличия, потому что это позволяет, особенно в важных переговорах, потянуть время.
Это если вы знаете язык.
Это один аргумент, да.
Да, это для меня это самый главный аргумент, потому что когда ты долго работаешь в стране, ну, по крайней мере, там, базовые основы, ты даже говоря, не говоря на языке, но ты понимаешь, в общем, канву и о чем речь. Скорее нет, и да, вот в этом аспекте нет. А, ну, так скажем, на бытовом или вот пообщаться после, например, на фуршете, да.
Нет, это, конечно, это да.
Нет, на бытовые темы да. Однозначно
здесь
заменить.
Обязательно.
Я думаю, в ближайшее время на бытовые
темы. Зачем тратить деньги?
Для туристов можно будет...
Я бы даже сказал, вот смотрите, условно говоря, на переговорах, долгих переговорах, когда мы подписываем документы, я бы посидел бы с переводчиком. Именно вот по тем причинам, более тонкое знание языка, там, терминов, причем переводчика не просто вообще абстрактно, а вот переводчика, который знает... терминологии, потому что абсолютно нельзя просто иметь переводчика, к сожалению, это многие не понимают. А вот, например, после подписания, когда все вспотели, вышли, и там, что называется, бухнуть надо, я бы переводчику сказал так, все, свободен.
Правильно. Правильно. А как, например, шутки будет переводить это устройство?
Ну, с шутками это будет зависеть, конечно, от этой всей истории, потому что вообще в целом, ну, по крайней мере, со мной переводчиком работать очень сложно, потому что когда я говорю, особенно на зарубежных, там, я выступал в Италии, у меня переводчики меняются каждые, там, 4 минуты, потому что они вспотевают, потому что с моим количеством идиоматических оборотов, нет, это не мат, зря вы так подумали, просто... Сначала люди дослушивают, а потом только переводят. Это нормально. Но это другая вот все-таки история. Окей, хорошо. Будем надеяться, что это будущее никогда наступит, и наступит еще не скоро. Тем не менее, если мы говорим вот по вашему распространению, в зарубежных странах присутствуете ли вы и думаете ли вы об открытии? И если не думаете, то почему? Если думаете, то почему? Потому что если вы говорите, что у вас много зарубежных партнеров, почему у вас в Китае, например, нет?
А зачем? Вот опять же, зачем? Если все можно сделать удаленно.
Для того, чтобы базу, как говорится, расширять. Только для одного, больше ничего.
Но продажи вы имеете?
Да, конечно. Продажи? Да, да.
Ну, может быть, мы в перспективе.
Но не в Китае точно.
Не в Китае.
А что же вам так это на наши восточные соседи-то не угодили?
Нет, они
благо, что они рядом с вами фактически.
Ну, а зачем туда все идут? Мы-то туда зачем? Мы в другом направлении пойдем. Остальные подтянутся.
А мы пойдем на север.
Да. Нам старая добрая Европа нравится.
Ну почему? Азия нам тоже теперь уже нравится. Азия без Китая пока.
Ух ты ж. Что же вам Китай?
Нет, Азия тоже нам нравится.
Ага.
Китай просто... Китайцы очень специфичные. И нам с ними сложно работать. Наши ценности, их ценности...
В чем сложность?
Ну, вот, расходятся.
По вашему мнению.
Сложности. То, что мы открыты и... Ну, с открытой
позицией занимаем свои жизнедеятельности.
А с той стороны, вот как-то все так очень непросто, очень долго затянуто, какие-то вот подковерные игры и так далее. В общем, непросто.
Они, по-моему, вообще работают только со своими, насколько
я понимаю. Ну, да.
Это у них такая практика.
Да. Ну, и как-то, не знаю, хочется больше, наверное, если говорить про... какие-то масштабные задачи, да, хочется больше Россию продвигать куда-то вовне, чем Китай сюда, вот не знаю, вот как-то так.
Ну, хорошо.
Потому что Китай, видите, работа с Китаем построена только на каких-то взаимовыгодном сотрудничестве, в том плане, что если мы что-то туда поставляем, то они к нам тоже должны что-то поставлять. Это вот такое у них правило, так скажем. Да? И вот этот вот обмен нам кажется неравнозначным. Мы не хотим сюда, чтобы здесь было много-много всего китайского, непонятно из чего.
Ну, его и так много вон у вас.
Ну, его и так много, да. И мы понимаем, что кто-то работает вот в этом направлении. Мы не хотим. Мы хотим по-другому.
Понятно. Но смотрите, у нас на сегодняшний день большое количество взаимоотношений с китайцами при этом, при всем. Насколько... Есть ли у вас в штате китайцы?
У нас есть...
Ну, на фрилансе, я понимаю, да.
Угу. Да, на фрилансе, конечно, однозначно есть носители языка. В штате есть менеджер с сознанием китайского.
Угу. Окей, хорошо. Насколько это большой сегмент для вас сейчас?
Китай?
Угу.
И китайский язык?
Угу.
Не очень. То есть здесь в основном к нам обращаются российские экспортеры, которые работают с Китаем для перевода там каких-то нормативных документов, презентационных на китайский язык. что-то вот такое. То есть не очень большой объем.
Плюс... Ну, это может быть связано, я говорю, с нашей позицией, может быть, поэтому. Там, на самом деле вокруг его очень много. И потребность такая очень актуализирована.
Ну, в Томск часто приезжают китайцы для каких-то переговоров, то есть устных переводчиков предоставляют. Да. Плюс у нас есть одна китайская компания, которая заказывает нам переводы с английского на русский. То есть переводы субтитров, да, к видеоматериалам, к сериалам.
Ну, это, я так понимаю, что переводы вы письменно делаете или вы актеров предоставляете?
Не письменно.
Ну, вообще, да, субтитры – это вообще отдельная история. Очень какая-то достаточно специфическая.
Но очень интересно, когда мы переводим те сериалы, допустим, которые там уже все смотрят вокруг, и мы к ним вдруг субтитры переводим.
Насколько текст совпадает?
Иногда сильно отличается прям вообще, то есть какие-то прям разные подходы к переводу, да, там более формальный, допустим, а у нас более такой неформальный.
То есть вы не с прищепкой в носу переводите, что ли? Вы его ладарского не-не-не? Все усложняете?
Не-не-не. Ну, а иногда достаточно близко к тому, что есть.
Насколько вот мы затронули такую тему шуток, насколько тема шуток вообще вот в языке сложна, проста? И где сложнее шутки?
Ну, вообще тема сложная, да, потому что в каждой...
Это на самом деле показатель знания языка. Если вы можете шутить на языке, все остальное это не показатель языка. Это вот просто...
Но любую шутку, тем не менее, можно как-то локализовать и передать. Иногда получается только там путем... Длинных пространств.
Ну, шутки шутками, но очень же много зависит от людей, которые и шутят, и воспринимают эти шутки.
Безусловно, да. Да.
Безусловно. Мне кажется, сложно на него ответить относительно, где какие шутки. Зависит от людей, с которыми вы работаете.
Ну, здесь, я так понимаю, что больше не вопрос перевода, сколько вопрос культуры. Разных культур или разных культур в восприятии тех или иных моментов.
Культура, наверное, взаимодействия какого-то личностного, да.
Ну, окей, хорошо, поскольку у нас время уже, по сути дела, подходит к концу. Как будет развиваться рынок в ближайший год, по вашим прогнозам? В целом.
Ну, я думаю,
конечно, что... Дело неблагодарное и тяжелое, но начало года самое то.
Я думаю, что на самом деле сейчас рынок... так скажем, возвращается к неплохим показателям. То есть мы ощущаем оживление, так скажем, коммуникации между разными странами, участием России. Да, то есть оживление определенное наблюдается. Поэтому я думаю, что заказов будет больше. И... Они будут интересны и разнообразны.
Да, и будем надеяться, не только по костям вы будете ходить, но и мясо оставить.
А еще нет, а те, кто ходит по костям, они, к сожалению, вымрут.
Ну, они останутся в своей нише, и это разные рынки. Спасибо. У меня сегодня в гостях были Мария Солонина и Юлия Костевич, основатели и совладельцы агентства «Лингвиста». Не переключайтесь.
Курс Потапенко.